Дайте мне перед молитвой прочитать 89-й псалм. 89-й псалм. Может быть, первые 15 стихов. «Я хочу все время воспевать оказанные милости Господне, вплоть до дальнейшего рода громко возвещать верность Твою. Ибо Ты, Господи, обетовал, навечно будет установлен завет милости. Твердо, как небо, основал Ты верность Твою. Я заключил завет с избранными моими, поклялся Давиду, рабу моему, роду твоему я дам вечное продолжение и установлю трон твой навсегда. Тогда небеса прославили чудное дело твое, о Господи, а также и верность твою в собрании святых. Ибо кто на высоте облаков равен Господу, сравним с Господом посреди сыновей Божьих, с тем Богом, который страшен в кругу святых и ужасен над всеми вокруг Него. Господи, Божий воинств, кто равен Тебе? Силен Ты, Господи, и верность Твоя пребывает вокруг Тебя. Ты властвуешь над яростью моря. Когда поднимаются волны его, то Ты успокаиваешь их. Ты размолотил Рахава, как пронзенного, рассеял врагов Твоих сильной рукой Твоей. Твое есть небо, Твоя и земля. Земной шар и полноту его Ты основал их. Север и юг Ты сотворил их. Фафор и Эрмон ликуют имени Твоему. Ты имеешь руку, исполненную героической силы. Сильна рука Твоя, и правая Твоя высоко поднята. Справедливость и право являются опорами трона Твоего. Милость и верность идут пред Тобой. Давайте мы, пожалуйста, встанем для молитвы. Мы хотим вместе попросить Господа о благословении. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за Твое драгоценное и святое Слово, за Твои благословения, о Господи, за Твои обетования, которые Ты по милости даровал, за каждую душу, которую Ты спас, за всех тех, которых Ты вел во всякую истину. О Боже, возьми нас сегодня после обеда и благослови нас, тогда мы будем благословлены. Помоги нам, тогда нам придет помощь. Исцели нас, тогда мы будем исцелены. Спаси нас, тогда мы будем спасены. Ах, Господи, забери от нас все, что мешает. Пусть же Твой Святой Дух нас ведет и сопровождает. Омой нас белее, чем снег, в Твоей драгоценной и святой крови, так, чтоб мы могли приблизиться к Тебе, чтобы и Ты мог приблизиться к нам. О, Боже, как мы уже пели, Бог присутствующий, давайте поклонимся Ему и со страхом, с почтением предстанем пред Ним. Имей Ты свой путь в этом богослужении, в нашей среде, и говори с нами. Мы просим об этом вместе во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы можем садиться. Хвала и благодарность будет принесена Господу. Мы сегодня находимся здесь, потому что Иисус находится здесь. Если бы Его не было здесь, тогда и нам не надо было бы здесь находиться. А если Он здесь, тогда Он хочет Себя открыть. Тогда Он хочет спасать, тогда Он хочет исцелять, тогда Он хочет благословлять. И я вам скажу, Самое прекрасное возвещение Евангелия находится то, чтобы люди были приведены к Господу. Все поучение, оно может быть прекрасным и правильным, но ядро возвещения является Голгофой и спасением, которое нам там по милости было даровано. Я не хочу упустить, чтобы всех поприветствовать сердечным образом. И особенно тех, которые сегодня здесь находятся в первый раз. Могу ли я задать вопрос, кто сегодня в первый раз находится здесь? Есть ли такие люди? Спасибо большое. Да, конечно же, есть некоторые здесь. Мы вас всех сердечно приветствуем. И пусть жить Бог вас благословит по великой Его милости. Но это я хочу вам сказать. За один раз какое-то дело невозможно расценить. Вы должны уже несколько раз сюда приезжать, чтобы себе сделать какое-то суждение. И таким образом мы вас приветствуем сердечным образом. Мы в прошлом богослужении, месяц назад, читали из Бытие 17 главы, это значит 16 глава, а потом упомянули еще коротко 17 главу, и именно об Аврааме и его обоих сыновьях. Я хочу только коротко сделать переход из Бытие 17 главы, Бытие 17 глава, хочу прочитать 17 стиха. Авраам пал на лицо свое и рассмеялся, ибо он подумал про себя: столетнему еще родится сын, и 90-летняя Сара станет еще матерью. И сказал Авраам Богу: «Ах, остался бы только Исмаил живым перед тобою». Но Бог отвечал: «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, которого ты назовешь Исаком. И я заключу с ним завет мой, как завет вечный для потомков его после него. Но и касательно Исмаила я услышал тебя. Хорошо знай, я благословлю его и сделаю его плодовитым, и дам ему весьма многочисленное потомство. 12 князей будут потомками его, и я сделаю его великим народом. Но завет мой я заключу с Исааком, который родится тебе от Сары через год, в это же время. И когда Бог закончил свою беседу с Авраамом, то он вознесся от него. Давайте же мы остановимся на этом месте. Некоторые моменты. Бог Аврааму дал двух сыновей. И тоже из Исмаила должно выйти 12 колен. Как мы это знаем, то, что из Иакова вышло 12 тоже колен. Ведь это должен быть великий, многочисленный народ. Но теперь мы сразу подойдем к пункту. Эти народы, или же эти потомки, они не имели никакого обетования. Они не имели никакого наследства. Они не имели никакого завета, к которому бы они могли возвратиться. Только благословение им было обетовано, которое попросил Авраам у Бога. Завет был заключен с Яковом, Завет был заключен с народом Израиля, благословенные обетования и милость следовала за заветом и обетованием. Здесь мы видим уже в Ветхом Завете различие между благословением, которое человек может получить, и это нельзя оспаривать, то, что многие благословляются. Можно ведь услышать о великих благословениях, но если потом речь идет о завете Божьем, о обетованиях Слова, о милости Божьей, и все, что еще принадлежит к Божьему наследству, тогда эти люди об этом ничего не знают. Только благословение не помогло ни Исмаилу, и также его потомству. Напротив, оно послужило им во вред, ибо они впечатлили себе то, что благословение Божье почивало на них. И разве вы недавно не слышали те заявления от ислама? Они ведь Библию знают тоже. Не Исаак, но Исмаил был первородным Авраама. И поэтому мы являемся действительными наследниками. Нам принадлежит Иерусалим. Да, это жить вы, конечно же, могли прочитать в ваших газетах, когда это требование было поставлено. Но, пожалуйста, здесь нету никакого обетования. Здесь нету никакого завета. Здесь только было благословение, которое попросил Авраам у Бога. Больше ничего. И если мы благословение принимаем как масштаб, тогда ведь есть много людей, которые намного более благословенны, чем мы. Конечно же, нам не надо, здесь не нужно делать какой-то вид. Если речь идет только о внешнем благословении, тогда есть великие общины, тогда есть великие евангелисты, которые овладевают всем миром, по крайней мере, по ихним рассказам. Но где жить заключение завета Божьего? Где жить обетование? Где наследственная часть? Где жить благословение, связано с обетованием, которое Бог дал? Только благословение без обетований Божьих, без заключения завета Божьего, без обетований, оно нас приведет точно туда, куда и пришел Исмаил. Он был диким человеком, и никто не мог его укротить и также с ним справиться. Но люди, которые благословляются Богом по образу Авраама, с ними выглядит совсем по-другому. И вы все знаете место из Библии, из Марка 16 главы. И вы также знаете место из Библии, из Матфея 7 главы. В одном месте говорит Господь Иисус: «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всему творению, и эти знамения будут следовать за теми, которые будут верить». А потом еще упоминается об изгнании бесов. И в Матфея 7 главе говорит Господь к народу, которые заявляли: «Разве мы в Твоем имени не производили великие дела, изгоняли бесов и так далее?» А Господь говорит: «Я не знаю вас, отойдите от меня, вы беззаконники». Не внешнее благословение, но внутренняя Божья связь через обетованное слово нашего Бога. В этом заключается заключение завета Божьего с отдельными. Не внешнее благословение является заключением завета, Но через слово обетования, которое Бог дал, Он заключает с нами завет. А потом приходит благословение еще к этому, чтобы мы вошли во владение Божьего наследства. Давайте не забудем этого. Это есть урок, который во всех отрезках общин касался. И брат Бранхам сказал, из каждого пробуждения выходят близнецы. Одни — это мыслящие по-человечески, а другие — мыслящие по-божьи. Одни являлись теми, которые только своим разумом принимали, а другие — это те, у которых было Божье откровение. Это личное дело между тобой и твоим Богом. Так же, как это было между Авраамом и его Богом. И если это мы можем охватить в вере, то что не внешнее благословение, но внутренняя связь к Богу. А потом, конечно же, тоже может прийти к этому благословению. Тогда мы стоим на необращенном и на непоколебимом основании Слова Божьего. А если речь идет о внешнем подтверждении, тогда есть исцеление здесь и там, и по всей земле. Потому что Бог верен, Он не может сам отречься от Себя. Если человек приходит к Нему, тогда Он не может его отправить. Он должен услышать молитвы, все равно, о чем бы мы ни просили. Если это по воле Божьей, тогда это нам достанется. Но с этим мы еще не имеем подтверждения. То, что мы из духовного семени Авраама принадлежим к тому множеству, которое имеет участие в обетовании Божьем в этом времени. И я вчера не был сильно удивлен, когда одна дама после богослужения подошла наперед. Я ведь там говорил о знамениях времен, об Израиле, и она сказала: «Господин Франк, пожалуйста, извините меня, но как вы можете мне это объяснить, то, что Израиль сегодняшнего времени является избранным народом?» И она еще сказала некоторые вещи, то, что она не верит, и так далее, и так далее. Я сказал: «Драгоценная дама, не я, но Божье Слово даст вам ответ». И я прочитал из послания к Римлянам, 11 главе, 25 стих. «Ожесточение сошло на часть Израиля. Покамись полное число из язычников не войдут в общину, и тогда Израиль во всей своей полноте будет спасен». И ведь были в контрреформации самые коварные и самые хитрые употребления, которые говорили, то, что Антихрист придет из еврейского народа, так как они во Христа не верят. Антихрист не приходит не из еврейского народа и также не из другого народа. Он приходит из христианской системы и больше ниоткуда. И по Писанию его можно ясно и четко найти. О нем очень хорошо описано. Но я хотел только сказать, можно ведь, если по-земному будешь судить вещи, тогда можно очень быстро впасть в собственные мысли. И внешние и человеческие доказательства, они так светятся, то, что почти что становится светло. Но когда потом это дело заканчивается, и приходишь к разумению, и становишься трезвым, тогда замечаешь то, что каждое озарение должно снова побледнеть, если оно не выходит из света открытого Слова Божьего. оно должно выйти из света открытого Слова Божьего. Иначе мы будем сегодня думать так, а завтра по-другому. Сколько из людей уже говорили, то, что Гитлер является антихристом? Да, в каком-то образе он им являлся, но не тем антихристом, о котором говорит Библия. Нет. И Иоанн уже писал об этом, то, что есть много антихристов, но он пишет о том, который придет. Я это только коротко упомянул. Я не знаю, почему я подошел к этому, но только для того, чтобы сказать, то, что человеческое размышление о Божьих вещах, оно не имеет никакого места. Оно не имеет никакого места. И я был очень удивлен. Вы знаете, я не являюсь тем человеком, который получает какие-то особенные откровения. Я все заново должен входить в Слово. И должен мой ответ получать из Слова Божьего. И я был, установил то, что Иаков разделял две мудрости, хотя он и три термина для этого упомянул. Он упомянул такой термин «человеческая», «дьявольская», а потом «божья». Но человеческая мудрость в духовных вещах, ведь это ж есть какое-то определенное вдохновение, и если оно не приходит от Бога, тогда оно приходит из другого места. И здесь говорится в Иакове 3 главе, с 13 стиха, «Кто мудр и проницателен посреди вас, тот докажи своим добрым хождением дела свои в кроткой мудрости». Но если вы имеете горькую зависть и страсть к ссорам в вашем сердце, то не хвалитесь лживо в противоречии истине. Это не есть мудрость, исходящая свыше, но земная, умственная и дьявольская. Ибо где господствует зависть и ссоры, там неустройство и всякого рода злые дела. Мудрость ведь, которую может иметь человек или жить, она является его собственной, которая смешана с тем, то, что мы здесь читаем, как написано, умственная, земная, дьявольская. Это есть одно смешивание, а другое не является смешиванием. Нету Божьей человеческой мудрости. Есть только человеческая дьявольская мудрость и Божья мудрость, которую мы можем получить. Божьего и человеческого смешивания нету. И это мы должны ясным образом сказать и также понять. Каждое смешивание, оно не приходит от Бога. Божье Слово есть оригинальное семя и не может быть смешанным. И мы должны на этом неомраченном Слове Божьем оставаться. Вы знаете, то, что я являюсь тем человеком, который имеет очень мало времени, но я взял себе время, чтобы прочитать в очень старой Библии от Лютера. И там этот реформатор перед каждой главой писал предисловие. И не было ни одного человека на земле, который бы насквозь видел бы Рим и Ватикан. Читал ли он у пророка Даниила или где-нибудь в другом месте? Он всегда имел перед своими глазами только одно дело, чтобы не отводить свой взгляд от Ватикана. Он искал это дело там, и удивляешься, ведь это же дело нужно искать там, где оно находится, и больше нигде. Итак, давайте возвратимся к нашему слову. Я не знаю, как произошло это отклонение. Я этого не хотел. Здесь мы имеем Авраама и его обоих сыновей. Милость, обетование, наследство, благословение. Исмаил имел то благословение, которое Авраам просил, и на этом конец. Никакой наследственной части, никакого обетования, никакого заключения завета, никакой милости. Только внешнее благословение. Исаак имел заключение завета, обетование, наследственную часть и благословение. Полная мера, как Бог это Аврааму обетовал. И это есть множество победителей. Это есть истинное семя Авраама. Здесь, в Исаии 41 главе, мы прочитаем с 8 стиха. Исаия 41 глава, с 8 стиха. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, отросток Авраама, друга моего, ты, которого я от концов земли привел сюда и от краев ее призвал, и которому я сказал, ты, раб мой, я избрал тебя и не отверг тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смотри боязливо вокруг, ибо я есть Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и буду держать тебя прямо моей дающей спасение правой. Разве это не замечательное слово? То, что Аврааму было обетовано, оно ведь всем людям было обетовано, которые придут к вере в Иисуса Христа. Бог заключил с нами завет. И иногда нас охватывает внутренний страх. И мы бы сказали, «Господь, как оно должно быть? Скажи, как? Как оно должно закончиться? Что еще должно произойти?» А потом мы слышим, как говорит Господь и Спаситель, «Не бойся, я освободил тебя и позвал тебя по имени твоему. Ты мой. Я искупил тебя, заплатил дорогую цену за тебя. Ты есть моя вечная собственность. Не бойся, ибо я с тобой. Не смотри боязливо вокруг, ибо я есть Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и буду держать тебя прямо моей дающей спасение правой». Теперь мы быстренько подойдем к Новому Завету. Эти места все нам знакомы. Но у меня речь идет о том, если я эти вещи здесь не все так ясно и свободно могу сказать, то я хочу, чтобы мы поняли то, что в Царстве Божьем выходят два разных семени. Одни по образу Исмаила, а другие по образу Исаака. И это нельзя изменить. Многие призваны, а очень мало, которые избраны. А потом случается такое, как исмаилитяне были против потомков Исаака, точно так же оно и в духовном. Кто кого ненавидел? Разве Авель ненавидел Каина? Разве Исаак ненавидел Исмаила? Из-за чего? Почему? Ведь вообще не было никакого основания. Это было тоже невозможным. Итак, есть два разных семени в Царстве Божьем. Не на улице, но в Царстве Божьем. Не на улице, там неверующие. Брат Бранхам всегда говорил к трем разным группам. Он там использовал такое слово, которое по-немецки так нельзя прекрасно перевести. Он говорил об истинных верующих, о сделанных верующих и о неверующих. Это такие три классификации, о которых он говорил. Кто ненавидит кого? Одни ненавидят, а другие ненавидимы. Одни преследуют, а другие преследуемы. Одни были преданы, а другие предают. Одни разглашают, а других разглашается. Это такая линия, которая проходит посреди народа Божьего. И Павел ведь в свои дни это чувствовал очень тяжело. И он пишет к тем же самым галатам, которым он писал. И если бы пришел бы какой-нибудь ангел с небес и вам возвещал бы другое Евангелие, он сказал, то, что проникли некоторые братья, которые нашу свободу во Христе только хотели проверить, чтобы позже из этого сделать какую-то петлю. Но истинно верующий человек, муж Божий, у него вообще даже нету никакого времени, чтобы делать какую-то петлю. У него нету никакого времени, чтобы заниматься другими вещами. У него только одно перед глазами, и это его Господь, и Слово, и драгоценные души, за которые Господь Иисус пролил свою кровь на кресте. Почему кого-то нужно предавать? Почему на кого-то клеветать? Есть ли для этого повод? Находится ли там благословение или проклятие? Нужно различать, что выходит из какого-то дела. Если из какого-то дела не выходит Божье благословение, тогда это было бы лучше, если бы мы с самого начала это оставили и вообще с этим бы не занимались. В послании к Римлянам, 9 главе, 6 стихе написано, «Я не хочу этим сказать, что Божье слово, обетование, стало недействительным, ибо не все, которые родом из Израиля, являются Израилем, и не все уже только потому, что они семя Авраамова, являются его детьми, но сказано, в Исааке наречется тебе потомство». Здесь мы имеем то, о чем мы говорим. Итак, это не только ветхозаветное слово, но оно имеет пророческое и спасительно-историческое значение для новозаветной общины. Знаете ли вы, чего ожидает Господь? Он ожидает, чтобы открылись сыны Божьи. Он ожидает то, чтобы множество из детей Божьих проявилось. И когда что-то открывается, проявляется, тогда это можно видеть и услышать. Тогда это больше не скрыто. Слово «апокалипсис» обозначает откровение. Взаимосвязи с откровением ссылается оно на Иисуса Христа. Но если что-то раскрывается, если это становится открытым, тогда это больше не скрыто. И я должен вам сказать одно. И брат и сестра Купфер из Страсбурга и брат Илинг из Крефельда, они ведь меня уже поприветствовали были, когда я приехал с Востока. И мы эту прошлую неделю провели вместе. И мы все могли сказать одно. Такой сердечной любви и связи с друг другом посреди братьев и сестер мы во все эти годы не видели и не чувствовали. Это просто было прекрасно. Не так ли? Где вы находитесь? Это было прекрасное дело. Это такая связь, которую производит Бог. Община Иисуса Христа, она не была просто соединена вместе через волю какого-то человека. Она соединяется Богом в одно тело и состоит из многих членов. Но это один и тот же самый Дух. Как же такое может быть, то, что мы иногда имеем такое впечатление, то, что мы не говорим из того же самого Духа, не действуем из того же самого Духа? Почему же там есть еще какие-то трения? Они не должны быть. Дух Божий не может быть сам собой в раздоре. Итак, причина заключается только в том, то, что мы еще сами для себя полностью не умерли. И я слышал, как один человек, который не верит в библейское крещение, он сказал, «Знаете что, мои слушатели? Крещение через погружение в воду должно людям только по наружности показать то, что это обозначает его сейчас смерть, если этого человека сейчас будешь держать долго под водой». И тогда он подошел к Римлянам 6 главе и сказал, «Крещение в Иисуса Христа обозначает погребение со Христом». Итак, ведь вообще-то погребаются только мертвые, но не мнимо мертвые, или жить уже живые. Итак, в чем же дело, если есть какие-то трения, если какие-то есть вещи, или какое-то инородное тело, о чем мы знаем, то что это не является Божьей гармонией Духа. И я сделаю вам всем предложение. Оно, конечно же, не будет вам тяжелым. Давайте сами себя проверим. Ты уже когда-нибудь от сердца задумывался ли о том, чтобы себя самого проверить? Или жить ты сам в себе так превознесен и так убежден, уверен, то, что ты больше не нуждаешься ни в какой проверке? Я должен честно сказать, я проверяю себя ежедневно. И если я нахожусь с братьями вместе, и я чувствую то, что там каким-то образом нету гармонии Божией, тогда я в тишине говорю: «Господь, во мне ли причина? Не вижу ли я правильным образом эти вещи? Должен ли я чему-то научиться? Поверьте мне, я не начинаю с брата, я начинаю с самого себя. Я проверяю себя в тот момент с искренностью перед Богом. Я хочу находиться в порядке с Богом. Я хочу верить так, как говорит Писание, чтобы потоки живой воды могли течь. Но эту волю мы должны все с собой принести. И мы должны нашу волю вложить в волю Божью, чтобы Его воля могла действительно произойти. Слово из Галатов мы ведь уже тоже рассматривали, где нам говорится то, что Авраам, Галатам 3 глава 6 стиха, да, это так жить, как с Авраамом. Он поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Итак, вы распознаете, что верующие являются сыновьями Авраама. Но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, то оно уже наперед возвестило Аврааму обетование спасения. Бог мог уже все вещи заранее предназначить. Он мог заключение завета на Голгофе установить с тобой и со мной. Он мог уже тогда пролить свою кровь, потому что Он тебя и меня уже видел прежде. Ничто не было для Него неизвестным или скрытым. Он уже тогда за нас пошел туда. И здесь написано, но так как Писание предвидело, что Бог оправдает народы по вере, не по делам, но по вере, ради той веры. Какая же это вера? Твоя или моя вера? Вера Иисуса Христа, которая Богом производится в тебе. Вера, которая выходит из проповеди Слова Божьего. Та вера, где Святой Дух зажигает, где Он откровение в глубочайшей внутренности сердца может дать. Ведь есть только много вер в этом мире, но есть только одна вера, которая раз и навсегда была передана святым. И это есть та вера, которую производит Бог, которая привязана к обетованиям, которая была поставлена на основании Слова Божьего. Итак, не только благословение, но наследственная часть со всеми святыми, которую Бог нам в Иисусе Христе, нашем Господе, приготовил. И это множество из первенцев будет иметь помышление Иисуса Христа. Будет народ из царей и священников. Святое общество, Богом выбранный и избранный народ. Здесь мы читали то, что Бог уже наперед видел и все эти вещи уже определил. Он не делает это только сегодня. Он это уже сделал от создания мира. Итак, мы можем в Его плане себя снова найти. Мы можем быть по милости Его частью в этом времени. Можем быть людьми, которые все заново ориентируются. И я где-то уже это был сказал. Если, например, едешь по незнакомой местности, то все заново нужно смотреть на карту, чтобы заново ориентироваться. И в тот момент, где я по-земному имею такое впечатление, то что я нахожусь не на правильном пути, тогда я останавливаюсь. Я беру карту и внимательно начинаю исследовать. Но есть такие люди, которые не хотят ориентироваться. Они только дают газу, и куда они едут, им это все равно. Мы нуждаемся в духовной, в Божьей ориентации. Все заново и все заново. По-другому не может быть. Иначе мы будем самоуверенные и будем думать то, что все идет прекрасным образом. Мы все заново должны заглядывать в Слово Божье, чтобы не потерять духовную ориентацию. Очень плохо будет тогда, когда мы будем говорить: «Ах, я не нуждаюсь больше в карте, я сам найду путь, я просто буду ехать по внутреннему вдохновению». Я вам скажу, если жить вас внутреннее вдохновение проводит мимо этого слова, мимо этого направления, тогда это не то вдохновение, которое здесь, в этом слове, можно найти. И мы знаем, то, что Слово Божье, оно было вдохновлено Духом Божьим. И если жить это Божье вдохновение, тогда мы будем введены в Слово Божье. И мы все заново будем находить нашу духовную ориентацию и будем маршировать вперед в вере с нашим Господом и Спасителем. Я был однажды пережил такое дело. Там один человек действительно имел такую наглость, дерзость и пришел в собрание. У него было несколько листочков, напечатанных на пишущей машинке. И уже внизу, на первой странице, он обозначил брата Бранхама лжепророком. Он сидел в собрании и, конечно же, беспрерывно мешал, потому что он разговаривал с соседом. И в конце он потом меня хотел еще убедить, то что брат Бранхам не был мужем, посланным Богом. Я сказал: «Дружок, ты не просто опоздал, ты приходишь слишком поздно. Тебе нужно было бы прийти пораньше, но лучше бы по мне было бы, чтобы ты вообще бы не приходил». Да. Есть люди, которые себе кажутся такими мудрыми, а если бы еще хотели бы последовать за ихними земными доказательствами и побуждениями, о, тогда они выглядят такими мозговитыми. Тогда они знают, как они все должны сформулировать. Но Бог ведь это ж скрыл от мудрых и смышленых и открыл это несовершеннолетним. Я только мог его спросить: «Возлюбленный брат, какое полномочие у тебя находится в распоряжении от Бога, то, что ты был призван и послан Богом?» И потом, конечно же, очень быстренько указывают на послание Матфея. Но что это такое? Люди не знают то, что они в собственном ослеплении выходят за все пределы. Да, они бы, если бы могли, даже бы спорили с Господом. Но это они не делают, ведь для этого они слишком набожны. Они побивают камнями только пророков, и тех, которых Бог посылает, они их убивают. Больше они ничего не хотят. То же самое то, что делал Каин, то же самое то, что проходила через все время. Это делается тоже сейчас. Но есть множество, которое не дает себя перенастраивать. Оно настроено по-небесному. Когда мы услышали послание Божье, ведь мы не нуждались ни в каком человеке, чтобы он нас обрабатывал, чтобы он нас убеждал. Нет, ведь это же было дело Божье, правда или нет? Разве вы друг друга убеждали? Разве я вас убеждал? Разве я хоть с одним из вас, с кем-нибудь разговаривал, чтобы вас убедить? Нет. Святой Дух, Он всех убедил об истине, и Он вел нас во всякую истину. И там может весь ад встать на голову. Мы укреплены на неомраченном фундаменте Слова Божьего. Конечно же, по наружности можно ведь в каком-то человеке всегда что-то найти. Если бы мы жили во дни Моисея, там ведь была банда Кория, там были многие, которые с ним были не согласны. Там была Марьям, ведь всегда со всеми рабами Божьими шло иногда вниз и вверх. Но что это было? Бог всегда делал избрание. И с этим дело было сделано. По-другому оно не могло идти. Бог свое слово вкладывал всегда в уста своих пророков. И поэтому Исаия никогда не говорил: «Так говорит Исаия, так говорит Иеремия, так говорит Моисей». Нет, этот оборот речи вы не найдете ни одного раза у пророка Божьего. Вы всегда найдете такой оборот речи: «Так говорит Господь воинств», или «Так говорит Бог Израиля». Всегда это был Бог Господь, который говорил через уста этих помазанных и призванных пророков. И я не имею никакого другого желания или тоски в моем сердце, как только чтобы быть рупором Божьим. И я вспоминаю ту молитву брата Бранхама. Он сказал: «Господь, Ты есть Бог Даниила, Ты мог закрыть пасть львам. Если я когда-нибудь захочу что-то сказать, что не было бы от Тебя, то закрой прежде мой рот». Но если же Бог открывает рот, тогда Он вкладывает в него свое слово. И я вам скажу истину. Я верю от всего сердца, то, что Бог своего раба и пророка послал. Не только с буквой слова, ведь она ж уже давно находилась в твоей и моей руке, в твоем и в моем сердце. Он послал кого-то, через которого он мог открыть слово. И в этом ведь разница между всеми теми и общиной Иисуса Христа. Община Иисуса Христа основана на Божьем откровении. Ты можешь взять букву, и буквой ты убьешь. Но когда Дух сойдет на тебя, тогда выйдет жизнь. Скажи однажды, возлюбленный брат и возлюбленная сестра, когда ты говоришь с людьми, выходит оттуда жизнь или смерть? Что приходит? Одно из обоих выйдет. Или же наши слова будут вдохновлены Богом, и они послужат другим к благословению и к помощи. Или же мы будем говорить мимо Бога. И если это тот случай, тогда мы действительно должны молчать. Только там, где Бог хочет, чтобы мы говорили, только там мы должны говорить. И там тогда слово не возвратится пустым к нему, но оно исполнит то, для чего Бог его посылает. Я советую вам всем. И если даже здесь и там есть что-то такое трудно понятным, то ожидайте в тиши. Вы увидите то, что трудно понятное, оно станет легко понятным Богом в определенное время. Оно станет вам открытым через Духа Божьего. Я бы мог здесь мгновенно назвать целое число поучительных вещей, которые я вначале абсолютно не понимал, где я внутри был просто напряжен и сам себе должен был говорить. Ну да, теперь я не знаю, как должно идти дальше. Я этого не знал, но Бог знал. И оно шло от ясности к ясности и от познания к познанию. Но мы должны быть готовы и иметь желание, чтобы идти с нашим Богом вперед, пока мы не перейдем от веры к видению. Пусть жить Господь тебе вложит радость в твое сердце, чтобы мы не просто были верующими по человеческому образу, но чтобы были верующими по Божьему образу, по образу Исаака, верующими по образу Авраама, теми, с которыми Бог заключил завет, которым Он по милости даровал обетование. Людьми, которые распознали Его, людьми, которым Он себя открыл, людьми, которые поверили Ему, людьми, которые не останавливаются, но которые следуют за Ним так долго, пока обетования не найдут свое исполнение. Самой великой ошибкой могло бы быть у нас сейчас, если бы мы распознали то, что везде так появились люди по образу Исмаила. Так то, что мы бы сейчас все бросили. Так точно, как Исмаил когда-то был пришел так в промежутке, но это ведь не прервало программу Божью. Это ведь не уничтожило обетование. Оно осталось, когда исполнилось время, появился Исаак. И мы ведь читали, Авраам рассмеялся. И слово «Исаак» обозначает на нашем языке «смеющийся». Да, об этом потом нужно смеяться. У нас ничего другого не остается, уже псалмист говорит. Тогда уста будут наполнены смехом и язык славой. Может быть, это в данный момент выглядит тяжело. И, может быть, выглядит безнадежно. Но Бог нам приготовит блаженный смех. Мы переживем обетование и рождение мужественного сына. Да, мы даже сами будем принадлежать к рожденному множеству. И это всегда лучше, чем когда-нибудь просто об этом узнаешь. Самое лучшее, когда сразу же имеешь в этом участие. Но дайте мне с этой странной мыслью закончить. Ведь можно было бы подумать, то, что Исаак должен был прийти прежде, чтобы радость была великой. Но вот, Исмаил пришел первый, и прорвалась ссора и путаница. И Сара делала упреки Аврааму, и все другое шло вверх и вниз. Но Господь Бог оставался верным. Он явился Аврааму и сказал, «Я есть Бог твоих отцов». И что это было? Он открылся ему, подтвердил обетование и обновил с ним завет. Бог хочет сегодня свой завет обновить с тобой и со мной. И все равно, с кем бы я ни говорил, у всех есть разные нужды, разные трудности, всякого рода. Я ведь в прошлые дни не имел никакого разговора, где бы люди не приходили и не говорили бы, «Брат Франк, такого еще никогда не было. Все идет вверх и вниз. Я не знаю больше, как должно дальше идти». Некоторые даже говорили то, что нету никакого смысла в жизни. Да, в твоей и в моей жизни, может быть, нету никакого смысла, но Бог имеет вечный смысл, вечную цель, вечное значение в твоей и в моей жизни. Давайте жить, отдадим нашу жизнь, чтобы мы могли получить ее и могли опять возвратить ее Богу, чтобы Он мог своей жизнью жить через нас. Может быть, Бог ведет нас такими путями смирения и через все эти глубины, чтобы мы могли позже это ценить. То, что мы должны были идти этими глубокими путями, оно, конечно же, будет иметь какой-то смысл. Что же нам долго об этом спрашивать? Мы все приносим перед Богом и знаем то, что Он все сделает хорошо и прекрасным образом все выведет. Да, там брат сказал мне, послушай-ка, вы сравниваете брата Бранхама с Иоанном, который вышел перед первым пришествием Иисуса Христа. А потом он сказал, да, Иоанн ведь жил еще, а брата Бранхама уже нету. Я сказал, драгоценный друг, если жить, ты бы правильно бы слушал, тогда ведь было ведь сказано следующее. Так как Иоанн перед первым пришествием Христа был послан, то будешь ты с посланием послан перед вторым пришествием Христа. Итак, ударение было положено на послание. Но не может быть никакого послания без посланника. И тогда мне слово стало таким великим. Кто пророка примет, потому что он является пророком, тот получит награду пророка. Да, тогда я имею великое дело, которое меня ожидает. Если же Бог мне даст награду пророка, и оно мне вообще-то принадлежит, верите ли вы этому или нет, я ведь брата Бранхама от всего сердца, так как я Господа Иисуса, моего Искупителя, моего Спасителя, моего Господа принял, точно так же я принял брата Бранхама как Богом посланного для этого времени пророка. И я бы не удивился, если бы во славе была бы великая награда, другой награды я, может быть, не должен ожидать, но это было бы мне достаточно. Братья и сестры, Бог верен. Знаете, почему Он поставил эту награду? Вы знаете, когда дается награда, когда речь идет о важном деле. А если Бог посылает пророка, тогда ведь это ж важное дело. Тогда Он человечеству хочет что-то сказать. И когда Господь Иисус говорил к тем, которых Он послал, «Кто слушает вас, тот слушает Меня». И кто примет вас, тот принимает Меня. И кто Меня принимает, тот принимает того, кто послал Меня. Ведь это ж есть Божий порядок. И вы увидите, в самом конце это все будет подтверждено. Бог даст награду тем, которых вместе с пророком поносили, обсмеивали и унижали. Ах, как превознесены эти люди над такими дураками, как мы. Но час придет, где вся картина повернется. Давайте жить, будем идти этим смиренным путем. Может быть, вы даже должны сейчас со мной нести поношение и с Господом, и все, что бы ни было. Давайте жить, будем идти этим путем, без ропота, без жалобы. Награда ожидает нас. Давайте будем стоять вместе, как никогда прежде. За друг друга будем молиться и окружим милостивый престол. И вы увидите, Бог дарует прекрасную победу из всех этих вещей, ибо Его правая возвышена, и Его правая держит победу в твоей и в моей жизни, и во всей общине живого Бога. Победа креста с Голгофы проявится. Теперь это зависит от тебя и от меня. Находится ли живая вера в твоем и в моем сердце? Бог да дарует ее по милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Давайте наклоним наши головы и пребудем в тихой молитве перед Богом. Я в теле и по-земному выгляжу усталым и изнуренным, но Божье Слово полно силы и жизни. Оно исполняет то, для чего Господь его посылает. Когда наши головы наклонены, и когда мы пребываем в молитве перед Богом, то я хочу задать вопрос. Есть ли кто-то здесь, кто хотел бы Богу посвятить свою жизнь? Поднимите коротко ваши руки и отпустите ее снова. Это просто шаг веры. Большое спасибо. Бог да благословит тебя. Спасибо. Бог да благословит тебя. Или, может быть, у вас есть какие-то другие нужды, которые вы хотели бы принести Господу. Спасибо большое. Бог благословит. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо. Бог видит все руки. Теперь их слишком много. Но Бог видит все. Он знает твою нужду. Он знает, что это такое. И мы приходим в вере. Мы не просто имеем благословение, мы имеем обетование. Мы имеем завет Божий. Мы имеем милость Божью. Мы имеем то, что Он обетовал. Мы приняли это вере. И мы хотим Его сейчас за это поблагодарить. Примите это просто, и это вам достанется. Бог ведь все вещи в Иисусе Христе уже приготовил. Ему не надо это еще когда-то делать. Если ты нуждаешься в спасении, то Он является сегодня твоим спасителем. Если ты нуждаешься в исцелении, то Он сегодня является твоим врачом. Он не будет им когда-нибудь. Он им сейчас уже является. И Его Слово было послано, чтобы нас сделать здоровыми. И тоже сегодня, в этом часу, мы ведь отказываемся от всякого неверия, и мы отходим от всякого сомнения в присутствии Божьем. Мы ведь можем Господу полностью и совсем доверять. Он ведь имеет в виду то, что Он говорит, и говорит то, что имеет в виду. И если мы так все вместе придем к Нему, нам ведь не нужно быть слишком громкими. Бог услышит нас, и Он нас также выслушает, и мы можем с открытыми устами Господа призвать, и Он нам дарует то, о чем мы Его будем просить. Давайте же вместе помолимся. Небесный Отец, от всего сердца я благодарю Тебя за наглядный урок Твоего Слова. Все Писание дано Богом и полезно для поучения, для увещевания и для обличения, чтобы человек Божий был полностью снаряжен во всех вещах. Ах, Господь, я благодарю Тебя от всего сердца. Мы приходим сейчас вместе, каждый со своими нуждами. О, Боже, Ты присутствующий, чтобы помочь, чтобы спасти, чтобы простить, чтобы исцелить. Да, чтобы проявить себя мощным образом, как тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Спаситель, я прошу Тебя сейчас о том, чтобы каждый связанный дух был свободен, чтобы каждая душа была освобождена, и чтобы каждое тело было исцелено. Господь, чтобы Ты был прославлен в этом часу. Аллилуйя! Это должно произойти в Твоем прекрасном и славном имени Иисуса. Ты присутствующий, и Ты это сделал. Честь, хвала и прославление будет Тебе принесено от сердца. Во имя Иисуса. Аминь.